На синем, ослепительно-синем небе, полыхающее огнем июльское солнце, да редкие, раскиданные ветром неправдоподобные белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам, словно вымершая от зноя степь, устало полегшие травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами. И такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика, и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика. Николай шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. 117 бойцов и командиров. Остатки жестоко потрепанного в последних боях полка шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Также, слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир 2-го батальона, капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком. Также покачивалась на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр 2-го эшелона, и все так же, не отставая, шли в рядах легко раненные бойцы в грязных от пыли повязках. Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступе людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой. Николай бегло оглядел знакомые осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые 5 дней? Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез. Развинтился я, совсем раскис. А все это жара и усталость делают, — думал он, с трудом передвигая натруженные, будто свинцом налитые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага. Теперь он шел, не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлившиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы грохочущую лавину немецких танков и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю по нескошенной пшенице в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона. А потом бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь, и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью. 4 раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. 4 танковые атаки противника были отбиты. «Хорошо дрались, а не устояли», — с горечью подумал Николай, вспоминая. На минуту он закрыл глаза и снова увидел цветущие подсолнухи, между строгими рядами их, стелющуюся по рыхлой земле, повитель убитого пулеметчика. Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому что в колхозе не хватило рабочих рук, что во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу не прополотый с весны, заросший сорняками подсолнух, и что пулеметчик был, как видно, настоящий парень, иначе почему же солдатская смерть смилостивилась, не изуродовала его, и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха. А потом Николай подумал, что все это чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком это просто дело случая. Тряхнуло взрывной волной и посыпался вокруг, мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво. Но на войне внешняя красота выглядит кощунственно. Оттого так надолго и запомнился ему этот пулеметчик в белесой, выгоревшей гимнастерке, раскидавшей по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми потускневшими глазами. Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах. Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну. На склоне высоты ветер вылезал дорогу и начисто смел и унес пыль. Неожиданно гулко зазвучали на оголенной почве до этого почти неслышные, тонувшие в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами, и широкий плес, запруженный степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой. Молча шагавшие бойцы оживились, послышались голоса. «Должен бы привал тут быть!» «Ну а как же иначе? Отмахали с утра 30 км. Сзади Николая кто-то звучно почмокал губами, сказал скрипучим голосом: «Родниковой ледяной водицы по полведра бы на брата». Миновав неподвижно распростершую крылья ветряную мельницу, вошли в хутор. Рыжие, пятнистые телята лениво щипали выгревшую траву возле плетней. Где-то надсадно кудахтала курица. За палисадниками сонно склоняли головки ярко-красные мальвы, чуть приметно шевелилась белая занавеска в распахнутом окне. И таким покоем и миром пахнуло вдруг на Николая, что он широко открыл глаза и затаил вздох, словно боясь, что это знакомая и когда-то давным-давно виденная картинка мирной жизни вдруг исчезнет, растворится, как мираж в знойном воздухе. На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пыльцой сапоги, да к удушливому запаху пыли примешался тонкий и грустный аромат доцветающей лебеды. Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной Донской степи хуторка. Во дворах, в притирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата, по улицам ходили красноармейцы саперной части, доверху нагруженные трехтонки, везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски, в саду, неподалеку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью. На отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледно-зелеными, недоспелыми антоновками. Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул. «А ведь это наша кухня, Микола! Подыми нос выше, и привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней. Какого ж тебе еще хрена надо?» Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал: «Вот так ты и письма от сына читаешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь». Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжий щетиной кадык его судорожно двигался. Серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок. Недовольно сказал: «Вода-то не очень хороша. Только в ней доброго, что холодная да мокрая. А соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить?» Николай отрицательно качнул головой. И тогда Звягинцев вдруг спросил: «Тебе все больше сынок письма пишет. От жены писем что-то я не примечал у тебя. Не вдовой?» И неожиданно для самого себя Николай ответил: «Нет у меня жены. Разошлись».
«Давно?»
«В прошлом году».
«Вот как!» — сожалеюще протянул Звягинцев. «А дети с кем же? У тебя их никак двое?»
«Двое. Они с матерью жены живут».
«Ты бросил жену, Микола?»
«Нет, она меня. Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет. Ушла. Оставила записку и ушла». Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и все так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас, вот так ни с того ни с сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого послышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний? Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы.
— Что же она, стерва, другого сыскала?
— Не знаю, — сухо ответил Николай.
— Значит, нашла, — убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой. — Ведь вот какой народ эти бабы! Парень-то из себя видный, получал, конечно, хорошее жалование. Какого же ей черта надо было? Об детях-то она, сука, подумала.
Взглянув внимательно на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже 2 месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду. Захотелось его утешить и рассказать о себе. И он присел рядом, заговорил.
— А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное, дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь. Война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно, самый невероятный народ. Иная в 3 узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное, женщина. Я, брат, их знаю. Видишь, рубец у меня на верхней губе. Тоже прошлого года случай. На 1 мая я и другие мои товарищи-комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно с женами, гуляем, гармошка нашлась, подпили несколько. Ну и я, конечно, подпил, и жена тоже. Жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика. Если зарядит что, не кончит, пока все обоймы не простреляет, и тоже норовит нахрапом брать. Была на этой вечеринке одна барышня. Очень она хорошо цыганочку танцевала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет. А жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо: «Не смотри!» Вот, думаю, новое дело. Что же мне, на вечере зажмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу с вывертом до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я, думаю, черт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол, жена против меня садится, и глаза у нее, как у кошки, круглые и искру мечут. А у меня синяки на руке и ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю: через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть. Ты ногами вертела, а мне расплачиваться. И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху в меня. Мишень, конечно, подходящая. Морда у меня была тогда толстая. Не поверишь. Тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы кровь, как при серьезном ранении. Барышня, конечно, охает и ужасается, а гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом: «Бей его самоваром, у него вывеска выдержит!» Света я не взвидел. Стою и пускаю ее... Жену, то есть, по матушке. Что же ты, говорю, зверская женщина, делаешь так твою и розеток? Она мне спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт, я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько. Сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы». «Так-то, говорю, вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность. Очень даже неприлично это с вашей стороны тарелками при людях кидаться. Имейте это в виду, и дома мы с вами поговорим по душам». Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух, и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами. Все как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорогой шла она, проклятая, как живая, а только порог переступила, и хлоп в обморок. Лежит и не дышит, а морда у нее красная, как свекла, и левый глаз сделает щелкой. Нет-нет, да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани, как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя, она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил. Она и отошла. Крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает. «Ты, — говорит, — такой-сякой новую шелковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается. Изменник, на всякую девку глаза лупишь, жить не могу с тобой, с извергом». И все такое прочее. Ну, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит, оживела. Значит, перезимуешь, милая. Присел к столу, курю, гляжу. Любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узелок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит: «Ухожу от тебя, у сестры жить буду». Я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал, и что поперек ей сейчас ничего говорить нельзя, потому и согласился. «Иди, — говорю, — там тебе лучше будет». «Ах, вот как, — говорит, — такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты и не удерживаешь меня, так никуда же я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтобы тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила». Оживленный воспоминаниями, Звягинцев достал кисет и, улыбаясь, покачивая головой, стал сворачивать папироску. Николай держал в руках влажные, горячие от пота портянки и тоже улыбался, но сонно и вяло. Надо бы дойти до колодца и постирать портянки, но ему не хотелось прерывать увлекшегося своим рассказом Звягинцева, да и сил не было, чтобы подняться и идти по санцепеку. Закурив, Звягинцев продолжал. «Подумал я и говорю: что ж, Настасья Филипповна, вешайся, веревка за сундуком лежит». Кинула она свой узел, схватила веревку и в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на котором когда-то люльку детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит, будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю: «Ну, слава богу, кажись, повесилась. Отмучился я». Эх, как она даст прыжка со стола, да ко мне с кулаками! Так ты рад бы был, если б я повесилась. Такой-то ты любящий муж! На силу ее утихомирил. Хмель с меня как рукой сняла. Даром, что на вечере почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю. Люди в народный дом пошли спектакль смотреть. У меня дома свое представление, бесплатное. И смех меня разбирает, и на душе как-то невесело. Вот на какие штуки женщины это чертово семя способны. Да ведь это хорошо, что детишек дома в ту ночь не было. Забрала их к себе родительница моя погостить, а то ведь могли их перепугать до смерти. Звягинцев помолчал и заговорил снова, но уже без прежнего воодушевления. «Не думай, Микола, что мы всю жизнь с женой так жили. Вот только последние 2 года испортилась она у меня. А испортилась она, прямо скажу, через художественную литературу. 8 лет жили как люди. Работала она прицепщиком на тракторе. Ни в обмороке не падала, никаких фокусов не устраивала. А потом повадилась читать разные художественные книжки. С этого и началось. Такой мудрости набралась, что слово попросту не скажет, а все с заковыкой. И так эти книжки ее завлекли, что ночи напролет читает, а днем ходит, как овца окруженная, и все вздыхает, и из рук у нее все валится». Вот так раз как-то вздыхала-вздыхала, а потом подходит ко мне с ужимкой и говорит: «Ты бы, Ваня, хоть раз мне в возвышенной любви объяснился. Никогда я от тебя не слышала таких нежных слов, как в художественной литературе пишут». Меня даже зло взяло. Да читалась, думаю. А я ей говорю: «Ополоумела ты, Настасья. 10 лет живем с тобой, 3 детей нажили. С какого же это пятерика я должен тебе теперь в любви объясняться? Да у меня и язык не повернется на такое дело. Я с молоду никому в нежных словах не объяснялся, а все больше руками действовал. А сейчас и вовсе не стану. Не такой уж я дурак, как ты думаешь. И ты бы, — говорю ей, — вместо того, чтобы глупые книжки читать, за детьми лучше присматривала. А дети и на самом деле пришли в запустение. Бегают, как беспризорники, грязные, сопливые, да и в хозяйстве все идет через пень-колоду. Подумай, Микола, разве это дело? Я, конечно, не против культурных развлечений. И сам люблю почитать хорошую книжку, в какой про технику, про моторы написано. Были у меня разные интересные книжки. И «Уход за трактором», и книга про мотор внутреннего сгорания, и установка дизеля на стационаре, не говоря уже про литературу о комбайнах. Сколько раз, бывал, просил: «Возьми, Настасья, прочитай про трактор. Очень завлекательная книжка, с рисунками, с чертежами. Тебе надо это знать. Ты же прицепщиком работаешь». Думаешь, читала она? Черт-то с два! Она от моих книжек воротила нос, как черт от ладана. Ей художественную литературу подавай, да такую, чтобы оттуда любовь лезла, как опара из горшка. И ругал, и добром просил, не помогло. А бить ее в жизни не бил, потому что я до того, как на комбайнера выучился, 6 лет молотобойцем работал. Рука у меня стала невыносимо тяжелая. Вот так, братец ты мой, семейная жизненка и шла у нас раскорякой до той поры, как меня в армию не призвали. А ты думаешь, сейчас в разлуке мне легче? Как бы не так. Скажу тебе откровенно и по секрету. Никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и все, хоть слезами плачь. Ты сам, Микола, знаешь, каждому из нас тут, на фронте, приятно получить письмо из дому. Читают их один другому вслух. Вот и ты мне письма от сынишки прочитывал, а я жёниного письма никому почитать не могу, потому что мне стыдно. Еще когда под Харьковом были, получил от нее раз за разом 3 письма — и каждое письмо начинается так: «Дорогой мой Ципа!» Прочитаю, и уши у меня огнем горят. Откуда она это куриное слово выковырила, ума не приложу, не иначе из художественной книжки. Ну, писала бы по-людски: «Дорогой Ваня!» или там еще как, а то Ципа. Когда дома был, все больше рыжим чертом называла. А как уехал на фронт, сразу Ципой сделался. И во всех письмах скороговоркой бочком как-то сообщит, что дети живы-здоровы, новостей в МТС особых нет, а потом дует про любовь на всех страницах. Да такими непонятными книжными словами, что у меня от них даже туман в голове сделается и какое-то кружение в глазах. Прочитал я эти невыносимые письма 2 раза подряд и сделался от них просто вроде пьяного. Слюсарев из 2-го взвода подходит, спрашивает, что, мол, жена пишет новенького. А я письма скорее в карман прячу и только рукой ему махаю. «Отойди, дескать, мил человек, не тревожь ты меня!» Он спрашивает, все ли благополучно дома. «По лицу, — говорит, — вижу, что у тебя несчастье». «А что я ему скажу?» Придумала, говорю, бабушка, мол, у меня померла. Ну, он и успокоился, отошел. Вечером сел я, пишу жене. Поклоны деткам и всем родным передал, об своей службе написал, все чин-чином, а потом пишу: «Не называй меня, пожалуйста, разными неподобными кличками. Есть у меня свое крещеное имя. Может, лет 35 назад и был я Ципой, а сейчас вполне в петуха оформился, и вес мой 82 килограмма вовсе для Ципы не подходящий. А еще прошу, брось ты про эту любовь писать и не расстраивай мое здоровье. Пиши больше про то, как дела идут в МТС, и кто из друзей остался дома, и как работает новый директор. И вот получаю перед самым отступлением ответ. Беру письмо, руки дрожат, распечатал, и так меня жаром и охватило. Пишет: «Здравствуй, мой любимый котик!» А дальше опять на четырех тетрадочных страницах про любовь. Про МТС ни слова, а в одном месте зовет меня не Иваном, а каким-то Эдуардом. Ну, думаю, дошла баба до точки. Видно, из книжек списывает про эту проклятую любовь, иначе откуда же она выкопала какого-то Эдуарда и почему в письмах столько разных запятых? Сроду об этих запятых она и понятия не имела. А тут наставила их столько, что не перечтешь. У любого конопатого человека на морде конопин меньше, чем запятых у ней в одном письме. А прозвища? Сначала Цыпа, а потом Котик. Чего же дальше ждать, думаю? В пятом письме, может, она Трезором меня назовет или еще каким-нибудь кобелиным прозвищем. Да что, я в цирке родился, что ли? Из дому захватил я учебник про трактор ЧТЗ. С собой ношу на случай, если когда захочется почитать. Так вот, хотел было списать из этого учебника страницы две и послать ей, чтобы вышла невестке в отместку. А потом раздумал. Как раз в обиду примет. Но что-то надо с ней делать, чтобы отвадить от этих глупостей. Что ты мне посоветуешь, Микола? Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными опущенными к низу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки, тени, не успевшие сбежать с губ улыбки. Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Где-то неподалеку ворковала горлинка, и, заглушая ее, работал с перебоями, с выхлопами мотор трактора. В переулке послышались голоса, смех. Потом кто-то прокричал молодым звучным тенорком: «Я говорил тебе, что свеча барахлит. Шведский ключ у тебя? Неси его сюда, миленький, неси, рыбий глаз!» В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. Около полевой кухни, широко расставив кривые ноги, стоял приятель Николая, бронебойщик Петр Лопахин. Он курил и лениво переругивался с поваром Лисиченко. «Опять каши наварил гнедой Мерин!»
«Опять? А ты не ругайся!»
«Вот где у меня сидит твоя каша, понятно?»
«А мне плевать, где она у тебя сидит».
«Ты не повар, а так черт знает что. Никакой выдумки не имеешь, никакой хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить, так, чтоб хозяин не видал? Щей бы хороших сварил, второй изготовил».
«Отчаливай, отчаливай, слыхали мы таких!»
«Три недели, кроме пшеной каши, ничего от тебя не получаем. Так делают порядочные повара. Сапожник ты, а не повар».
«А тебе что, антрикоту захотелось? Или, может, свиную отбивную?»
«Из тебя бы отбивную сделать. Больно уж материал подходящий. Разъелся, как интендант второго ранга».
«Ты поосторожней, Петька. А то ведь у меня кипяток под рукой. В медсамбат-то ходил?»
«Ходил».
«Ну и что?»
«А ничего».
«Чего ж ты ходил?»
Лопахин притворно зевнул, помолчал. Улыбающийся Лисиченко, подбоченясь, смотрел на него, ждал ответа. «Так просто ходил, знакомых искал», — равнодушно сказал Лопахин.
«А там одна была славненькая. Не клюнула?»
Я и не старался, чтобы клюнуло.
«Ну ты это брось! Я видел, как ты споги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал.
Не помогла, стало быть, и медаль. Да и как она тебе поможет? Будь у тебя, допустим, орден, тогда другое дело. А то подумаешь, невидаль, медаль за отвагу. Там, браток, не с такими орденами попадаются.
Дурак, — беззлобно сказал Лопахин. Говорю тебе, что и в мыслях ничего не держал. А так просто прошелся по хуторку. После твоих харчей не очень-то разгуляешься. Последнее время я до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть.
А что же тебе снится, герой?
Постные сны вижу. Всякая дрянь снится, вроде твоей каши.
Охота им языками трепать, — подумал Николай и приподнялся, расправляя затекшие руки. Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь.
— Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?
— Пойди с поваром поговори. У меня голова болит, — хмуро сказал Николай.
Лопахин сощурил светлые разбойничьи глаза и, понимающе, покачал головой.
— Все ясно. Подавленное настроение в результате нашего отступления. Жара и головная боль. — Пойдем, Коля, искупаемся до обеда. Это ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят. Я и то ополоснул разок грешное тело.
С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Два танка зажгли бронебойщики, подпустив их на 150-100 метров. Но когда второй номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя сходу огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли. Но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли, высунулся длинный ствол ружья, повернутый в сторону прорвавшегося танка. Хлопнул выстрел, и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой черный дым. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая.
— Эй ты, брюнет с усами, живой?
Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина.
— Что же ты не стреляешь в гроб, твою душу? Не видишь? Вон они лезут! — заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи.
Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшие на гребне межи. А когда взял пониже, то сквозь ярусную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик. После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил.
— А где у вас тут, ребята, брюнет с усами? Красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена.
Николай повернулся лицом к свету, и Лопахин, увидев его, деловито сказал.
— Нашел я тебя все-таки. Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе.
Они присели около землянки, закурили. — А ловко ты последний танк подбил, — сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика. — Я думал, что вас обоих завалило землей. Смотрю, высовывается ружье. И тогда Лопахин насмешливо прервал его.
«Вот — Вот-вот, этого я и ждал. Моей работой ты восхищаешься, а почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник. Понятно? Мне дело нужно, а не восхищение.
Николай, улыбаясь, ответил, что заминка произошла у него в тот момент потому, что он опорожнил все диски. Лопахин, прищурившись, покосился недоверчиво, сказал.
— В бой собрался, а потом оказалось, что к бою-то ты не подготовлен? — В наших отношениях с тобой одного только не хватает. Ты бы, как наши союзнички, совесть в карман положивший, мне только патрончики подбрасывал, да нахваливал меня, а я бы за тебя воевал. Так что ли? На красоту были бы отношения.
Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул Куцую сильную руку, добродушно сказал:
«А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала, воевать вместе будем. Давай познакомимся. Мы с тобой, кажется, земляки. Ты с Ростовской области? Ну вот, а я из города Шахты. Будем друзьями».
С того дня они и на самом деле подружились. Простой, крепкой, солдатской дружбой. Насмешливый, злой на язык, бабник и весельчак Лопахин словно бы дополнял всегда сдержанного, молчаливого Николая. И, глядя на них, старшина Поприщенко, медлительный пожилой украинец, не раз говорил: «Если бы Петра Лопахина и Николая Стрельцова превратить в тесто, а потом хорошенько перемесить то тесто и слепить из него человека, может, и получился бы из двоих один настоящий человек. А может, и нет. Кто ж его знает, что из этого месива вышло бы?» У речки певуче звенели пилы саперов. Слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай шли рядом по примятой траве, молчали. Потом Лопахин предложил: «Давай за мост пойдем, там глубже будет». Он первый шагнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора. Им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые, мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом, черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем побыть возле машины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом.
«Эй ты, щеголь, возьми у ребят песчанки и пойдем с нами купаться, как-нибудь ототрем тебя», — проходя, сказал Лопахин.
Звягинцев глянул в его сторону и, увидев Николая, широко улыбнулся.
«Вот, Микола, тягач так тягач, сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Подержался я за него и вроде как дома в своей МТС побыл. Этот мотор смело 3 сцепа комбайнов попрет, даю честное слово».
Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе.